Глава 30. 14:20. Просматривавший почту Филипп Чень вдруг замер, и лицо у него посерело. На конверте было написано: «Мистеру Филиппу Ченю вскрыть лично». «Что случилось?» — спросила жена. «Это от них?» — трясущимися руками он показал конверт. «От Вервольфов!» «Ох!» — супруги сидели за обеденным столом, накрытым на скорую руку в углу гостиной в доме на самой вершине холма Стронс-Лукаут. Диана нервно поставила чашку с кофе. «Открой его, Филипп, но лучше носовым платком, чтобы не стереть отпечатки пальцев», — с тревогой добавила она. «Да-да, конечно, Диана, какой я глупец!» Филипп Чен сильно сдал за последнее время. Его пиджак был наброшен на спинку стула, а рубашка намокла от пота. В открытое окно у него за спиной влетал легкий ветерок, но было жарко и влажно. Над островом нависла полуденная дымка. Ножом из слоновой кости Филипп осторожно вскрыл письмо.
«Да, это от Вервольфов. Это насчет выкупа. Читай вслух».
«Хорошо.
Приветствие Филиппу Ченю, компрадору благородного дома. Настоящим сообщаю, как должен быть выплачен выкуп. Для вас 500 тысяч — такая же ерунда, как взвизг свиньи на бойне. Для нас, бедных крестьян, это будет целое наследство для наших гололгон». Прошипела Диана, и прелестное ожерелье из золота с нефритом сверкнуло в потоке приглушенного солнечного света. «Как будто крестьяне станут похищать Джона или уродовать его грязные вонючие заморские триады. Читать дальше, Филипп. Будет целое наследство для наших голодающих внуков. Вы уже обратились в полицию, но для нас это все равно, что струйка мочи для океана. Теперь вы обращаться туда больше не будете, нет. Теперь вы будете держать все в тайне, или безопасность вашего сына окажется под угрозой, и он не вернется, и виной всему станете вы сами. Берегитесь, наши глаза везде. Если вы попытаетесь выдать нас, случится самое худшее, и виной всему станете вы. Сегодня вечером в 6 часов я позвоню вам по телефону. Не говорите об этом никому, даже жене. А пока грязные триады, сыновья грязных потаскушек, они пытаются внести раздор между мужем и женой», — злобно комментировала Диана. «А пока приготовьте деньги на выкуп в неновых 100-долларовых купюрах». Филипп Чень раздраженно глянул на часы. «У меня не так много времени, чтобы попасть в банк. Мне нужно будет дочитай письмо».
И без того сжавшееся сердце замерло, когда Филипп услышал резкие нотки в ее голосе.
«Хорошо, не волнуйся, дорогая», — примирительно произнес он. «Где это? Ах, да. Купюрах. Если вы точно выполните мои инструкции, ваш сын может вернуться сегодня же вечером. Дай бог, чтоб было так», — вздохнул он, прервавшись на мгновение, а потом продолжал. «Не обращайтесь в полицию и не пытайтесь заманить нас в ловушку. Наши глаза следят за вами даже сейчас. Написано Вервольфом».
Филипп снял очки. Под усталыми глазами залегли темные круги, на лбу выступил пот.
«Следят за вами даже сейчас. Может, они подкупили кого-то из слуг? Или шофера?»
«Нет, конечно, нет. Они все у нас уже много лет».
Филипп вытер пот. Он чувствовал себя отвратительно.
«Джон должен вернуться. Вернуться живым и здоровым, чтобы я смог удавить его собственными руками. Это ничего не значит. Я позвоню-ка я лучше в полицию».
«Забудь, забудь об этом, пока мы не поймем, что нам нужно делать. Отправляйся в банк, получи только 200 тысяч, об этой сумме ты и должен договориться. Снимешь больше, возникнет искушение отдать им все, если сегодня, если они действительно отвечают за свои слова».
«Да, очень мудро. Если мы сможем договориться на эту сумму», — он задумался. «Как быть с Тайбанем? Ты считаешь, я должен сказать Тайбаню, Диана? Он...
он, вероятно, сможет помочь». «Ха!» — презрительно бросила она. «Какая от него может быть помощь? Мы имеем дело с этими собаками-триадами, а не с жуликами из числа заморских дьяволов. Если потребуется помощь, мы должны держаться своих». Она впилась в него глазами. «А теперь лучше скажи, в чем дело? Чего ты так разбушевался позапрошлым вечером? Почему с тех пор мечешься, как озлобленный кот с колючкой под хвостом, и все дела забросил?» «Я занимался делами», — защищался он. «Сколько акций ты купил, а? Акций Стронс? Ты воспользовался тем, что сказал Тайбань о предстоящем буме? Не забыл предсказание старого слепца Дуна?» «Конечно, конечно, не забыл», — запинаясь, — проговорил он. «Я тайно удвоил количество наших акций и также тайно дал указание нескольким брокерам купить еще половину этого количества». Щелкающий, как счеты, мозг Дианы Чэнь раскалился до красна при мысли о том, какую это принесет огромную прибыль. Сколько она заработает лично для себя на всех акциях, которые купила от своего имени, заложив весь свой портфель. Но лицо ее оставалось холодно-бесстрастным, а голос ледяным. «И сколько ты заплатил?» «В среднем по $28.90. Ха! В сегодняшней газете написано, что акции благородного дома при открытии шли по $28.80. Изрекла она неодобрительно, фыркнув, взбешенная тем, что муж заплатил за акции на 5 центов меньше, чем она. «Тебе сегодня утром следовало быть на бирже, а не слоняться здесь. Так можно и всю жизнь проворонить». «Я неважно чувствовал себя, дорогая. Все это возвращает нас к позавчерашнему вечеру. Что привело тебя в такую неслыханную ярость, Хэя?» «Ничего». Он встал, надеясь улизнуть. «Сядь! Ничего? И поэтому ты орал на меня, свою преданную жену в присутствии слуг? Ничего! И выставил в столовую, как последнюю шлюху, Хэя!» Она говорила все громче и даже не пыталась сдерживаться, чувствуя, что сейчас, когда они одни в доме, для этого самое время, зная, что он беззащитен и что она может воспользоваться своим преимуществом. «Думаешь, что можно запросто помыкать мной, отдавшей тебя лучшие годы жизни? Мной, что работала, надрываясь и защищала тебя в течение целых 23 лет? Оскорблять меня, Диану Майвайджун, в жилах которой течет кровь великого Дирка Струана? Я досталась тебе девственницей и принесла в приданое собственность Ванчае, Нортпойнте и даже Ландао, а также ценные бумаги. Я получила образование в Англии. Разве я сетовала на то, что ты храпишь и блудишь? Разве донимала тебя щенком, прижитым с девицей из Дансинга, которого ты послал учиться в Америку? Что? О, я знаю все про тебя, и про нее, и про всех других, и про остальные твои гнусные проделки. Знаю, что ты никогда не любил меня. Тебе нужна была лишь моя собственность и безупречное украшение для твоей серой жизни».
Филипп Чэнь пытался заткнуть уши, но не мог. Сердце у него колотилось. Он терпеть не мог скандалов и не выносил этого ее визга, который действовал ему на нервы, вызывая колебания в мозгу и смятение в желудке, словно был настроен на какую-то особую частоту. Он пытался прервать супругу, но она задавила его, разнося в пух и прах, перечисляя самые разные его увлечения, ошибки и тайные дела. Он был поражен тем, сколько всего ей известно.
«А как насчет твоего клуба?» «Какого клуба?» «Тайного китайского ланч-клуба, в котором состоят 43 человека. Он называется 74 и расположен в квартале от Педер-стрит. Милое такое заведение с поваром-гурме из Шанхая, официанточками школьного возраста, спальнями, саунами и приспособлениями, которые нужны грязным старикам, чтобы поднимать свой обессиленный стебель, а? Ничего подобного
там нет!» — лепетал Филипп Чень в ужасе от того, что она знает. «Это место... Не лги мне! Ты внес 87 тысяч добрых американских зелененьких, как единовременный взнос с Шити Джуном и этими твоими двумя сладкоречивыми друзьями, и даже сейчас платишь по 4000 гонконгских долларов в месяц? За что? Ты бы лучше... Куда это ты собрался?»
Он смиренно сел.
«Я собирался... Мне нужно в туалет». «Ха! Когда бы мы ни начали говорить ему сразу, нужно в туалет! Тебе просто стыдно за то, как ты обращаешься со мной. Ты чувствуешь свою вину».
И тут, видя, что муж сейчас взорвется, она резко сменила тон. Ее голос стал мурлыкающе мягким.
«Бедный Филипп, бедный мальчик, почему ты был такой злой? Кто тебя обидел?»
И он открылся ей, начав исповедоваться, почувствовал себя лучше. Его страдания, страх и ярость таяли.
«Женщины ловки в таких делах», — убеждал он себя, торопясь выложить все.
Он рассказал, как открыл сохранную ячейку Джона в банке, о письмах Линку Бартлету и о найденном дубликате ключа к своему собственному сейфу в их спальне.
«Я принес все письма сюда», — говорил он, чуть не плача. «Они наверху, можешь прочитать сама. Мой собственный сын, он предал нас».
«Боже мой, Филипп», — задохнулась она, — «если Тайбань узнает, что ты и батюшка Чэнь-Чэнь вели, если он узнает, он... разорит нас?»
«Да, да, понимаю. Именно поэтому я был так расстроен. По правилам, установленным завещанием Дирка, у него есть на это право и средства. Мы будем разорены, но это еще не все. Джон знал, где в саду зарыт наш тайный сейф и...»
«Что?»
«Да, и он его выкопал».
Филипп поведал ей о монете.
«Ай-я!»
Она уставилась на него, охваченная паникой и восторгом.
«Вернется Джон или нет? Он сам себе вырыл яму. Наследником ему уже не быть. Теперь Кевин становится сыном номер один и будущим компрадором благородного дома».
Но тут страхи возобладали над радостным возбуждением, и она в ужасе пробормотала.
«Если дом Чэнь еще будет существовать...»
«Что? Что ты сказала?»
«Ничего, не обращай внимания. Подожди, Филипп, дай подумать. Ох, паршивая мальчишка, как только Джон мог так поступить с нами? Ведь мы в нем души не чаяли. Ты лучше... езжай в банк, сними 300 тысяч. На случай, если придется дать больше, мы должны вернуть Джона во что бы то ни стало. А вот с ним ли половинка монеты? На нем или, может быть, хранится в какой-нибудь другой депозитной ячейке?
Она, наверное, в ячейке или спрятана в его квартире в Синклер Тауэрс.
Диана сникла. «Как нам удастся обыскать квартиру, когда там живет эта его жена, эта шлюха Барбара? Если она заподозрит, что мы что-то ищем...»
Тут она уцепилась заблуждавшую в ее мозгу мысль.
«Филипп, получается, что любой, кто предъявит половинку монеты, получит все, что пожелает?»
«Да».
«И какое могущество?»
«Да». Теперь ее сознание работало ясно. Она уже владела собой, забыв обо всем остальном.
«Филипп, нам потребуется любая помощь, какую только мы сможем получить. Позвони своему родственнику Четырехпалому».
Муж с беспокойством посмотрел на нее, потом заулыбался.
«Договорись, чтобы его уличные бойцы тайно шли за тобой и охраняли, когда будешь выплачивать выкуп, а потом последовали бы за Вервольфом в его логово и вызвали ли Джона любой ценой. Ни в коем случае не упоминая о монете. Скажи лишь, что тебе нужна помощь, чтобы спасти бедного Джона. Вот и все. Мы должны заполучить Джона обратно любой ценой».
«Да», — ответил он приободренный, — «Четырехпалый — это то, что надо. Он кое-чем не обязан
Я знаю, где найти его сегодня.
Хорошо, отправляйся в банк, но дай мне ключ от сейфа. Я отменю свой визит в парикмахерскую и сразу сяду читать бумаги Джона.
Очень хорошо. Он тут же встал. Ключ наверху, соврал он и торопливо вышел. Не хотелось, чтобы она совала нос в сейф. Там было много такого, о чем ей знать не следует. Лучше спрячу бумаги где-нибудь, беспокойно думал он, на всякий случай.
Его эйфория улетучилась, и вернулся непреодолимый страх.
«О, мой бедный сын!» — говорил он про себя, чуть не плача. «Что могло на тебя найти? Я был тебе хорошим отцом, и ты стал бы моим наследником. Я любил тебя, как любил твою мать». «Бедняжка Дженнифер, бедная малышка, умерла, рожая моего первенца. О, все боги, позвольте мне вернуть моего бедного сына целым и невредимым, что бы он ни натворил. Избавьте мой дом от этого сумасшествия, и я пожертвую на новый храм для каждого из вас».
Сейф находился за медной спинкой кровати. Филипп отодвинул кровать от стены, открыл его, вынул все бумаги Джона, потом все свои секретные документы, письма и векселя, засунул в карман пиджака и снова спустился вниз.
«Вот письма Джона», — сказал он. «Я подумал, что тебе тяжело будет двигать кровать».
Она заметила оттопыривающийся карман пиджака, но промолчала.
«Я вернусь ровно к 5:30».
«Хорошо. Будь осторожен за рулем», —
рассеянно обронила она, всецело сосредоточившись на том, как добыть половинку монеты для Кевина и для себя втайне от всех. Зазвонил телефон. Филипп Чейн остановился у входной двери, а она сняла трубку.
«Эй!»
— взгляд ее потускнел.
«О, привет, Тайбань! Как вы сегодня?»
Филипп Чейн побледнел.
«Прекрасно, благодарю вас», — сказал Данрос. «Филипп дома?»
«Да-да, минутку».
В трубке слышалось множество других голосов, а по интонации Данроса она почувствовала, что он спешит, хотя и пытается это скрыть, и ее страх усилился.
«Филипп, тебя!» — проговорила она, стараясь не выдать нервозности. «Это Тайбань!» —
отдавая мужу трубку, Диана знаками попросила держать ее подальше от уха, чтобы она тоже могла слышать.
«Да, Тайбань!» «Привет, Филипп! Какие планы на сегодня?»
«Ничего особенного, собирался в банк. А что?»
«Перед тем, как поедешь туда, загляни на биржу. На рынке творится черт знает что. Изъятие вкладов из Хопак идет уже по всей колонии, и его акции уже на грани, хотя Ричард и пытается удержать их изо всех сил. Банк может рухнуть в любой момент. Я слышал, что паника распространяется на многие другие банки. Дзин Просперити, даже ВИК».
Филипп Чейн с женой тревожно переглянулись.
«Мне стало известно, что у ВИК проблемы в Абердине и Сентрал. Все идет вниз. Все наши голубые фишки — V&A, Kowloon Investments, Гонконг Пауэр, Ротвелл Горн, Тейшн Пропертис, HKLF, Zun Securities, Solomon Textiles, мы... В общем, все...»
«На сколько пунктов опустились мы?»
«С утра? На 3!»
У Филиппа Чейна перехватило дыхание, и он чуть не выронил трубку.
«Что?»
«Да-да», — подтвердил Данрос. «Про нас кто-то начал распускать слухи. Уже весь рынок говорит о том, что у нас неприятности, что мы не сможем заплатить на следующей неделе ни Тодор Шиппинг, ни Орлену. Думаю, сейчас наши акции продают, играя на понижение».